В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте: книга «Ученые в вихре времени», выставка «Путешествия колокольчиков» и театры, сделанные вручную. «Путешествие колокольчика» – название новой выставки Фонда народных художественных промыслов. Оно подошло бы для детской сказки или мультфильма. Тем не менее, это вполне серьезная экспозиция, в которой собрано немало уникальных предметов. На выставке была Лиля Пальвелева. На открытии выставки устроили перезвон небольших церковных колоколов. Голос колокольчика проще и тише. Зато у колокольчика больше видов и модификаций. В одной из витрин можно увидеть скифский колокольчик 9 века до нашей эры. По всему корпусу вертикальная прорезь. А коллекционер Андрей Глушецкий предоставил на выставку индийский ездовой колокольчик для слона. Это культовая вещица и вовсе вся сквозная. По форме похожа на хризантему с отдельными лепестками. Могут ли такие изделия внятно звучать? Ведь всем известна история с царь-колоколом.
Когда отвалился кусок, это одно дело. А когда во время литья изготовления делают специальные прорези, это уже второй вопрос. Идея прорези на колокольчиках для подачи звука – это технологический прием очень известный, и он используется, начиная от маленьких и до больших церковных колоколов. Если вы были, например, в музее Коломенском, там стоит известный колокол Моторина с прорезями именно в большом церковном колоколе. Правильно выполненная прорезь, она дает определенный звуковой эффект. Ведь тело колокольчика резонирует, и сделанные прорези дают определенный резонаторский эффект, который усиливает звучание, придает определенные тональные звучания.
В собрании Андрея Глушецкого около 4000 колокольчиков. В происхождении двух из них он не вполне уверен.
Вы знаете, эти вещи были куплены в Китае. Продавались они как очень старые антикварные, верить китайцам. Но с высокой степенью вероятности я допускаю, что это действительно по-настоящему старые вещи, где-то 4 век.
Подделки это или подлинники, но эти колокольчики очень хороши. Подвешены в бронзовой рамке, установлены на постаменте. Языка не имеют. Палочкой по ним надо ударять снаружи. Их корпуса не круглые, как это привычно европейскому взгляду, а сплющенные с боков. По форме напоминают ближайшего родственника колокольчика, которого принято называть ботало для скота. Распространены ботало, говорит Андрей Глушецкий, были не только в России.
Это делалось во всем мире. Это балканский тип ботало, это и Греция, и Болгария, и Османская империя. Просто это упрощенный вариант колокольчика без юбки резонатора, который дает более простой звук. И от слова пошло по сене ботать, то есть язык некачественный, примитивный.
Почему возникла такая форма? Она была проще для изготовления.
Естественно, понимаете, вот, пожалуйста, вот это видите, так называемые клепанные ботало. Скрепать ботало – это намного проще, чем лить колокольчик и технологически по металлу и по прочему. Кусок железа склепывается, естественно, это любой кузнец смог. А это надо уже иметь литейную какую-то форму, расход металла, и металл намного дороже. Литейная бронза, чем просто металлический лист клепанный. Естественно, для нужд сельского хозяйства, для скота использовались более дешевые.
На выставке по соседству с этими немудреными железяками есть совсем уж примитивные ботало из дерева. За красой и благозвучием во время пастьбы овец, коз или коров никто не гнался. Главное, чтобы скотина не потерялась. То ли дело поддужные имщицкие колокольчики. Их в исторической части экспозиции более всего. Кстати, это чисто русское явление. Западный почтовый рожок почему-то в России не прижился. О поддушных, иногда говорили душных, колокольчиках рассказывает исследователь народных промыслов, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Инесса Истомина.
Иногда под дугой. Подвешивалось несколько, иногда один колокольчик. А иногда, как говорили, целая гармонь. То есть создавалась такая мелодия. Но вообще ямщики любили очень звонкие колокольчики. Это чтобы было, если едет тройка, то значит, что было на всю округу. Ну, а некоторые звоны были довольно грустные. Недаром у нас есть такой стих: и колокольчик дар Валдая звенит уныло под дугой.
Украинский коллекционер Ирина Колтакова признается, что для нее находить поддужные колокольчики непросто.
Очень их мало, поддужных единичные экземпляры, хотя это была вся Россия, Российская империя, и колокольчики в моей коллекции собраны буквально из Глухова, Глуховского района, и они там использовались, там был тракт, это лежит на полдороге к Москве, Глухов, на этом тракте. И очень много завалялось этих колокольчиков сейчас в сараях, на чердаках. И вот именно такой источник, как они ко мне попадают, эти колокольчики. То есть они использовались широко. Там все центры представлены колоколитейные. И Слободское, и Пурих, и Касимов, и тот же Валдай, и тюменские колокольчики. А сам Глухов был центром литья пушек и колоколов. И у нас на Анастасиевской церкви висит колокол, отлитый в 1787 году именно в Глуховском артиллерийском дворе.
Это большие колокола, а свои-то колокольчики там лили?
Дужные нет, дужных не обнаружено, нет, только вот Россия.
Ну, а в вашей коллекции, то, что здесь представлено на выставке, есть какие-то вещи с ярко выраженным местным колоритом?
Так, в витринах в следующем зале авторские работы украинских мастеров. Из глины керамические колокольчики я привезла различные. Это украинки в украинских костюмах. Светланы Виноградской, харьковского автора, и село Билыки Миргородского района, мастерская «Живоглина Миргородская».
Колокольчики разделили судьбу многих народных промыслов. Из предметов утилитарного назначения они переместились в сферу сувенирной продукции. Впрочем, у упомянутых украинок в украинских костюмах есть прообраз. Это распространенные в странах Европы так называемые вызывные колокольчики. Кабинетные, спальные, столовые и коридорные. Начиная с 17 века их нередко изготавливали в виде различных фигурок, чаще всего женских, поскольку форма колокола так похожа на пышную юбку. По сути, это были уже произведения ювелирного искусства.
Лиля Пальвелева путешествовала по выставке колокольчиков. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», и с вами Марина Тимашева. Принято считать, что драмы и трагедии ученых в их трудах, а собственная биография, как правило, спокойно размеренная. Учился, защитился, опубликовал. Но вот книга Евгения